Ольга Громыко. Один к двум. Часть первая. Косуля лежала на дне расселины, и Трию только и оставалось бессильно ругаться у обрывистого края. Узкий ручеек тянул из пятнистой тушки алые разводы. Неестественно вывернутая голова злорадно пялилась на охотника остекленевшим глазом, заставляя усомниться, что послужило причиной гибели – безоглядный прыжок или торчащая в боку стрела. Вкрадчивый шепот осыпи заставил Трия отпрянуть.
«Вот проклятая тварь! Нашла где издохнуть. Он и так весь в мыле, а теперь придется тащиться домой за веревкой, час туда, час обратно, и то, если его не припрягут к какому-нибудь делу на благо общины».
Приметное черно-рыжее оперение стрелы не убережет добычу от случайного прохожего. Скорее, наоборот. Трий и так имел право только на пятую часть туши. Остальное придется отдать племенным. Им, дескать, есть на что тратить силы. Нет, по такой круче он точно не спустится. Все ноги переломает. Надо возвращаться. Трий закинул лук на плечо и потрусил прочь, не оглядываясь, чтобы не травить душу. Наискось пересек луг, выжелтев бабки, липнущей к поту пыльцой, и двинулся вдоль леса по самому краешку древесной тени. Строго говоря, не стоило бы вообще касаться ее копытами, но уж больно жаркий денек выдался. Полоумному магу тоже вряд ли захочется вылезать из чащи и швыряться заклинаниями. Откуда он тут взялся, никто уже не помнил. Ходили слухи о жуткой трагедии, подвинувшей его рассудком. О беглом чародее-ренегате времен знаменитого белорского противостояния. Об обете целомудрия, сохранять которой легче всего в глуши и одиночестве. Была и вполне реальная версия, что маг прибыл сюда по распределению из старминской школы чародеев, пифий и травниц, но быстро спился и одичал. Раз в месяц старикан в драной мантии выползал на опушку, пускал пару молний из посоха, привлекая внимание местных жителей, страшно бранился на всех языках сразу, грозил карой небесной, земной, водной, своей собственной, пророчил всякие гадости, после чего выменивал снадобье на хозяйственную утварь и зерно для кур и с чувством выполненного долга убирался обратно в лес. Соваться в гости к самому магу никто не осмеливался, даже по жизненной необходимости. Обоим, жившим по соседству народам, проще было обозвать лес заповедным, одновременно избавляясь от необходимости ловить безумца и сохраняя для потомков природные богатства родного края, как писалось в официальных документах. Наконец, ели сменились кленами, и Трий вздохнул посвободнее. Здесь владения мага заканчивались, можно нырнуть в тень поглубже.
«Ну, как поохотился?»
Взгляд самым нахальным образом выхватил из явившихся ему прелестей высокую грудь в оковах черного дырчатого лифа. За сим последовали львиные гривы волос вокруг прелестного личика с томными лиловыми глазами, тонкая талия с бисерным пояском, лоснящийся круп и умопомрачительный хвост почти до самой земли. Короче, кобылица была прекрасна, как горная вершина под зимним солнцем. Такая же белоснежная, манящая, холодная и недоступная.
«Привет, Кнара!»
Отозвался Три, с усилием сглотнув слюну. Задние ноги независимо от него исполнили несколько плясовых движений, а хвост распушился самым неприличным образом. Кобылица хитро прищурилась.
«Вижу, ты рад меня видеть!»
«Безумно!» — с досадой подумал жеребец. «Как нищий корчму! Из окна едой тянет, а приходится мимо проходить!» «Что ты здесь делаешь?»
«Гуляю!»
— мурлыкнула нахалка и в доказательство неспешно обошла вокруг замершего жеребца, будто невзначай задев его крупом. Три стиснул зубы.
«Что, неудачный денек?»
«Нормальный!»
«А где ж твоя добыча?»
«Кнара, чего тебе надо?» напрямик спросил жеребец, стремясь поскорее покончить с приятным до отвращения обществом.
«Да так, поболтать хотела».
Кобылица невинно пожала обнаженными плечиками.
«А ты чем-то занят?»
«Нет, просто ты занята», — грубо ляпнул Три. «Вот привязалась. Ей забава, а ему хоть сквозь землю провались».
«Ну, разве настоящего жеребца это остановит?»
Кнара провокационно махнула хвостом.
три, не отвечая, пошел дальше. Ноги заплетались, что есть мочи, противись хозяйскому решению. С возрастом он люто возненавидел весну, чьи сладкие дары оборачивались для него ядом. Другие жеребцы с утра до ночи сражались за желанный приз на песчаном пляже родового озера, а он не имел права даже подойти к берегу. «Они там, а ты здесь?» — словно прочитала его мысли красотка. «Кто узнает? У Гитра в роду были гнедые». Жеребец приостановился в нерешительности. Кобылицы по весне тоже становились блудливее кошек, однако без мужского внимания не оставались даже самые старые и уродливые. Напротив, хуже всего приходилось молодым и красивым, которые хоть и гуляли с вожаком табуна, да вот беда, в компании еще дюжины. Жди еще, пока до тебя дойдет очередь, грызись с соперницами. Может, она и не шутит, а упускать такой случай... Кнарра уже стояла с ним бок о бок, прогнув спину и мелко часто вздрагивая. Смотрела кобылица куда-то вверх, на невидимого под солнцем жаворонка. «Ничего не вижу, ничего не слышу, мало ли кто там сзади подкрался». В висках у Трия зашумело, глаза заволокло багровой пеленой. Он щелкнул зубами и взвился на дыбы, неуклюже подогнув передние ноги, но едва успел ощутить брюхом теплую спину кобылицы, как спаренный удар в круп опрокинул его на землю. Подняться ему тут же помогли, лишь за тем, чтобы наградить еще одним ударом, на сей раз кулаком и под дых. «И что же ты, поганец, тут делаешь?» Вороной Бронз был в ярости. Три дня назад лучшие жеребцы табуна сходились в смертном бою ради этого белого цветочка, и чтобы его походя сорвал какой-то недомерок? Пока двое других жеребцов удерживали преступника за руки, Вороной хорошенько поучил его уму-разуму, остановившись лишь когда у Трия подломились колени. Полюбовавшись на свою работу, Бронз ухватил Гнедова за гриву на висках и прошипел ему в лицо, нарочно растягивая слова.
«Ты! Низший жеребец и сын низшего жеребца! В этом табуне нет твоих кобыл! Как ты посмел об этом забыть?»
Три бессильно выщерился в ответ. По подбородку потекла кровь. Кнарра горцевала поодаль, пряча опущенные глаза в челке.
Мнение кобылиц, от кого бы им хотелось завести жеребят, никто не спрашивал, зато и поднимать на них руку, а уж тем более копыта, не смел даже вожак.
«Возможно...»
Чалый Вроин выбился в племенные уже в зрелом возрасте и потому был настроен более миролюбиво.
«Девочка сама с ним заигрывала. Устоять перед обаянием весенней кобылицы не под силу даже Мерину».
«Я? С этим?»
Кнара презрительно фыркнула и отвернулась.
Три похолодел и даже перестал вырываться. «Признайся, кобылица, что да, ей захотелось поддразнить молодого и горячего сотабунника, и тот отделался бы хорошей трепкой и парой недель насмешек. Самой Кнаре грозил лишь выговор от старшей кобылы, но она не пожелала поступиться даже такой малостью».
«Ну, выбирай, задние или передние?»
Насмешливо предложил третий, пегий жеребец, вытаскивая из поясной сумки кривое ржавое шило.
Три отшатнулся. Из-под нервно перебирающих копыт полетели комья вывороченной земли. Державшие его руки впились еще крепче.
«А может, сразу?»
Бронз сделал выразительное, стригущее движение пальцами. Если он хотел просто попугать Трия, то ему это удалось.
Пленник решил, что терять ему уже нечего, и внезапно брыкнулся, попав пегому в колено. Тот взвыл, разжал пальцы, и Трий тут же заехал освобожденной рукой в Ройну в нос, избавляя Чалова от остатков симпатии к ослушнику. Кинувшийся на помощь Бронз оступился, подарив Трию секунду форы, по истечении которой племенные с возмущенным визгом бросились в погоню.
Гнедой прекрасно понимал, что на лугу племенные догонят его в два счета, и единственное его спасение — лес. Пробуравив кусты, как крот грядку, Трий запетлял между деревьями, словно давешняя косуля, о чьей плачевной кончине жеребец старался не думать. Более крупные, зато менее поворотливые племенные были вынуждены сбавить скорость.
Угрожающие вопли раздавались все реже и тише, пока совсем не умолкли.
Когда Три в очередной раз оглянулся, вслед ему махали только еловые лапки. Жеребец озадаченно остановился. Эхо доживало топот его копыт и брезгливо сплюнуло в чащу. Странно. Три покрутился на месте, держа наготове лук с положенной на тетиву стрелой. Нет, послать ее в сатабунника он бы не решился, но они-то об этом не знают. Действительно, никого. Только тетерев в кустах булькает, не то увлекшись пением, не то приняв жеребца за безобидного лося. Даже эта дурная птица вовсю наслаждается жизнью, а его за одну единственную попытку чуть калекой или мерином не сделали. Где ж тут справедливость? Обозленный на весь мир Трий подбросил крупом и, что есть мочи, легнул ближайшую сосну. Засохшее и успевшее подгнить дерево только того и ждало, чтобы с треском ухнуть на малинник. Тетеревов там оказалось аж трое. Перепуганные птицы шумно взвелись вверх, а вбок с воплем вылетело нечто оборванное и бородатое, в котором Три с ужасом опознал пресловутого полоумного мага. Злокозненный старец, тихо мирно сидевший под кустиком в располагающей для раздумий позе, был, мягко говоря, недоволен. Он попятился, одной рукой придерживая спадающие штаны, а вторую выставил вперед, сыпля искрами, как точильный круг, и заверещал что-то неразборчивое. Ничего ему объяснить или хотя бы извиниться Три не успел. Невидимый великан ухватил его одной рукой за торс, второй за круп, и с размаху хряснул об колено. Невыносимая боль в спине стерла все мысли, а затем и сознание. Последнее, что увидел жеребец, свой собственный хвост, исчезающий в столбе света. Полуденное солнце раздвинуло листву и любопытно потыкало лучом ближайшее под деревом тело. Три с трудом разлепил опухшие веки и увидел ползущего по травинке жука. Боли он больше не чувствовал, как и задних ног. Жеребец отчаянно рванулся вперед. Встать удалось легко, даже слишком. Три тут же снова зарылся в траву, уже носом. Прикосновение земли к груди и одновременно животу было неописуемо жутким. Хребту табунника в жизни так не изогнуться. Что этот старый засранец с ним сделал? Три судорожно приподнялся на руках и увидел отпечатки копыт, ведущие обратно к опушке. Здесь был кто-то еще? Почему тогда не попытался ему помочь или добить? Следы были странно знакомыми. Еще плохо соображавший жеребец оглянулся через плечо и увидел чьи-то широко раскинутые ноги. Эльфа или человека, у гномов намного короче, у троллей волосатее. Три мутным взглядом попытался проследить, кому они принадлежат. И снова лишился чувств. На сей раз от ужаса.
«Гля, мертвяк!»
Голос был грубый, с хрипотцой.
«Где?» «Да вон под кустом! Свежачок еще даже побелеть не успел! Интересно, откуда он здесь взялся?»
«Мне куда интереснее, кто его оприходовал», — проворчал второй, поопытнее и поопасливее, «и обобрать успел».
«Не успел! Вон лук лежит!» «Ого! Кентаврийский!» —
восторженно завопил первый, окончательно вернув Трия в этот гнусный мир. Пальцы сжались на плече лука как раз, когда чужак вцепился в него с другого конца. Вторая рука нашарила ремень колчана и саданула им вора по загривку. Тот испуганно охнул и выпустил добычу. Стрелы с сухим треском раскатились по земле. Три открыл глаза и рывком сел. В
отставать он уже не пытался, разом вспомнив, что с ним приключилось. Табунники с людьми не враждовали, но держались отчужденно. Трию, как низшему жеребцу, приходилось общаться с купцами, и он хорошо знал всеобщий язык и более-менее разбирался в повадках этой расы.
«Кто вы такие?»
Негромко, тщательно подбирая слова, спросил он. Люди, два мужика лет под 40, как-то нехорошо переглянулись. Третий, с наброшенным на голову мешком и связанными впереди руками, воспользовался заминкой, чтобы рвануться в сторону, но натянувшаяся веревка быстро охладила его пыл.
«Тихо!»
— прикрикнул хриплый.
«Ты-то сам что за кхыр, а?»
Три, привыкшие, что к жеребцам, даже низшим, люди относятся с куда большим уважением, отвечать на вопрос тоже не стал. Незнакомцы с каждой секундой нравились ему все меньше и меньше. Насколько он знал, люди сейчас ни с кем не воевали, а значит, законно брать пленников не могли.
Ах, что-то здесь нечисто.
Насупленные лица мужиков, прокрутившие в головах примерно то же самое, остро заставили жеребца почувствовать себя четвертым лишним.
«Говори, покуда добром спрашивают!» —
рявкнул второй, потянув из ножен длинную острую железяку. У Трии еще оставался шанс что-нибудь соврать, сослаться на мага или самому прикинуться полоумным, но тут из-под мешка пронзительно завизжали.
«А-а-а! Я говорила, что вам не удастся уйти от возмездия, гнусные разбойники! Убейте же их скорее, мой отважный спаситель!»
Никому из присутствующих эта идея не понравилась. Мужики грозно засопели, Трий попытался отползти назад, но быстро уткнулся в дерево. Юркнуть в него наподобие дриады, увы, не получилось.
«Учтите, я буду защищаться», — неуверенно предупредил он.
Мужики впервые одарили жеребца широкими улыбками. Полуголый, диковатого вида парень со спутанной копной волос и содранными в кровь коленями не показался им серьезным противником, у него даже меча не было. Табунники вообще не любили рубящее оружие, зато весьма преуспели в стрельбе, а также в метании камней, один из которых жеребец уже успел нащупать. Что стукнуло громче, увесистый галыш или соприкоснувшийся с ним лоб, Три не разобрал. Подбитый мужик взмахнул руками, словно собираясь взлететь вместе с закружившимися перед глазами птичками, сделал красивый оборот на месте и рухнул в кусты, позволив Трию сосредоточиться на втором противнике. От удара по мечу лук сломался, но свою задачу отвести клинок в сторону выполнил. Легаться пяткой оказалось намного больнее, чем копытом, но почти так же эффективно, если знать куда, конечно. Когда удрученный такой подлостью мужик согнулся пополам, жеребец набросил ему на шею тетиву, перекрутил и дернул обломки дуги в стороны. Убивать человека он не собирался. Выпустил, как только тот покладисто улегся рядом с дружком. Может, еще и оклемается. Третий человек так и остался стоять между двумя соснами, втянув голову в плечи. Три перевел дух и присмотрелся. Кажется, это самка. Только они обматывают ноги цельными кусками ткани. Как там ее? Человека? Людка? «Иди сюда!» — устало позвал он, нашаривая на перекрутившемся поясе сумку и доставая из нее охотничий нож.
«Зачем?»
— тут же насторожилась пленница, наперекор пятясь назад.
«Ну, если тебе нравится ходить с мешком на голове».
Людка призадумалась. Три, привыкший к взбалмошности кобылиц, спокойно ждал.
«А ты, случайно, не упырь?»
«Нет».
«И не тролль-людоед?»
«С какой радостью?»
«Ну, как-то уж больно легко ты с ними справился».
Людка недоверчиво покачала мешком. Три так бы не сказал. У него до сих пор кровь в висках стучала.
«И тихо!»
— закончила подозрительная самочка.
«Кажется, ты не мой рыцарь».
«Я вообще не рыцарь, уж извини».
«В смысле, не из тех, кого отправили на мои поиски?»
Людка сделала пару шагов на его голос и снова замерла в нерешительности.
«А я тебя вообще знаю?»
«Может, я все-таки сниму мешок, и ты сама посмотришь?»
«Ладно»,
— наконец решилась привереда.
«Ты где?»
«Пять шагов.
Еще один. Нагнись.
А это зачем?
Отскочить Людка не успела. Три, чьему терпению тоже имелся предел, сцапал ее за край тряпки и силой усадил на землю. Под мешком обнаружилась худенькая, симпатичная и очень сердитая мордашка с черной гривой, мало уступающей кобылей. Жеребец и Людка подозрительно уставились друг на друга, но ничего особо страшного не заметили.
«Ну, спасибо!»
Зардевшаяся Людка изящным жестом протянула Трию руку.
«Ну, пожалуйста!»
— буркнул жеребец, засовывая нож за пояс. Мужики пока не подавали признаков жизни, но на месте бывшей пленницы он бы поспешил убраться отсюда как можно дальше. О чем честно ей и сказал.
«Как?»
— округлила глаза Людка.
«Ты даже не проводишь меня до ближайшего села? Бросишь одну в этом темном и зловещем лесу?»
«Нет, я покажу тебе пальцем на светлую и безопасную опушку». Жеребец тут же выполнил свое обещание. «За которой ты увидишь торговый тракт. Посидишь часок на обочине, и какой-нибудь воз да проедет».
«Но я слышала, как один разбойник говорил другому, что поблизости водятся кентавры!»
Драматическим шепотом сообщила Людка. Три поморщился. Он терпеть не мог этого дурацкого слова, которым люди называли его расу. Видите ли, чтобы с обычными лошадьми не путать. Все бы ничего, но словечко было созвучно одному из табунниковых ругательств. Видимо, именно его услышал от местных жителей первый ступивший на Шаккару человек.
«И что с того?»
Жеребец с ненавистью поглядел на ноги, кокетливо пошевелившие ему пальцами.
«Съедят они тебя, что ли?»
«Нет, но сейчас же весна!»
Людка смутилась и покраснела.
«А они такие... такие... В общем, порядочные девушки вроде меня, с ними лучше не встречаться».
«И как ты себе это представляешь?» — вконец обозлился Три. «Такую херню только люд... девушки придумать и могли, которым ихняя порядочность в одном месте жмет!»
«Хам!»
Людка надула губы и отвернулась. Подождала, полюбовалась комарами, сами насекомые любованием не ограничились, и с еще большим возмущением поняла, что извинений не дождется.
«Эй, ты чего сидишь?»
«А что я должен делать?»
«Ну, встать хотя бы!»
«Если бы я мог это сделать, то только бы ты меня и видела», — огрызнулся Три, осторожно счищая иголки с расшибленных коленей.
«Ой!»
Тон Людки тут же поменялся на встревоженно-сочувственный.
«Что у тебя с ногами? Ты их поранил?»
«Нет», — сквозь зубы процедил Три. «Они от меня сбежали».
«Чего? Так вот же...»
«Их должно быть вдвое больше», —
в сердцах брякнул жеребец.
«А-а-а!»
Не весь что сообразила Людка.
«Сейчас!»
Девушка метнулась к зарослям орешника и, громко потрещав ветками, приволокла Трию две длинных палки.
«Вот!»
Торжествующе сообщила она на ходу, отгрызая последнюю измочаленную, но не сдающуюся веточку.
«Твои новые костыли! Мерзкие разбойники! Как они посмели напасть на калеку!»
Жеребец, который совсем было вознамерился лечь и помереть прямо здесь, уставился на нее в полнейшем недоумении.
«Давай, вставай!»
Людка всунула палки ему в руки рогулинами кверху и услужливо подхватила три подмышки.
«Раз, два!»
Гнедой не успел опомниться, как очутился на ногах. Он судорожно впился в палки и закачался на них, как новорожденный жеребенок.
«Бедненький!»
Девушка продолжала заботливо его поддерживать, только мешая сохранять равновесие.
«И давно ты такой? С детства, да? Заболел или спиной ударился? А...»
«Часа два», — буркнул Три, глянув на солнце.
«А что случилось?»
«Угораздило на мага наткнуться. Он в меня каким-то заклинанием и засветил».
«Тогда тебе срочно надо к придворному чародею!»
Вдвое против прежнего засуетилась Людка и без того напоминавшая жеребцу звонкого вертлявого овода.
«Вдруг оно какое-нибудь ползучее, к вечеру еще и руки отнимутся!»
«А вдруг оно еще и заразное», — вкрадчиво предположил Три. «Ну да, так этот чародей и кинется ему помогать».
«Таких не бывает»,
— возразила Людка, украдкой, впрочем, отряхнув руки о юбку.
«Думаешь, ты один от этого мага пострадал?»
Да во дворец каждый год по дюжине жалобщиков приходит. Половина, правда, сами с головой не в ладах или нажиться хотят. Всем невинно пострадавшим король обещает бесплатное исцеление и моральную компенсацию. Это все равно дешевле, чем постоянных лесников держать. Да и маг обычно по мелочи гадит. То икоту нашлет, то облысение. Странно, чего это он на тебя взъярился?
Девушка подозрительно уставилась на жеребца. Я его испугал, признался Три. Нечаянно, правда.
Нечаянно не считается,
решительно возразила Людка.
Пойдем вместе, я подтвержу, что ты невинный, то есть жертва. К тому же ты меня спас, и тебе полагается награда.
Разбойников король тоже оплачивает, удивился жеребец.
Нет, глупый. Он оплачивает меня, я его племянница.
О, боги!
Три слишком хорошо успел уяснить, что от племенных кобылиц лучше держаться подальше. Угораздило же снова нарваться.
«Ты что, не рад?»
— возмутилась девушка.
«Да любой рыцарь нашего королевства спит и видит, как оказаться со мной наедине! Эй, а где твои штаны? Их что, тоже маг украл?»
«Угу», — буркнул жеребец, рассудив, что с мерзкого старика на не убудет, а признаваться Людке, кто он, совсем не с копыта.
«Старый извращенец!»
— с чувством сказала девушка.
«Хм, думаю, вот эти тебе подойдут».
И тут же так ловко содрала штаны с одного из разбойников, будто всю жизнь только этим и занималась.
«Надевай!»
«Как?»
Три недоуменно уставился на протянутую ему тряпку. Девушка расценила его вопрос по-своему, отнеся к нынешней ситуации, а не к штанам вообще.
«Поднимай ногу! Выше! Еще выше! Ой, знаешь, я думаю, лучше сделать это лежа».
Жеребец, который уже и так лежал, приподнял голову и поглядел на нее с предельно недружелюбным выражением, дозволенным в отношении кобылиц.
«И безрукавка у тебя какая-то совсем жидкая», —
продолжила девушка, хозяйственно ухватив разбойника за рукав.
Три хотел возразить, что он в ней даже зимой ходил, но спохватился, что его действительно познабливает. Хлипкому человеческому телу требовалась более теплая одежда, а заодно и обувь.
Кошмар какой-то, не говоря уж о том убожестве ниже пояса. Весенний задор как рукой сняло.
Гнедой безропотно позволил натянуть на себя все, что девушка сочла нужным, и снова поставить себя на ноги.
«Ну давай, пошли»,
— поторопила довольная Людка.
«Наш чародей мигом все исправит, обещаю».
Жеребчик вздохнул и сделал первый неуверенный шаг. Продолжение и окончание рассказа Ольги Громыко «1 к 2» в следующем выпуске «Модели для сборки».